«Уютная гостиная».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире, да, программа «Уютная гостиная». Я ее ведущая, автор и исполнитель своих песен Юта. Я люблю радиоспутник, я слушаю радиоспутник и хочу вам напомнить, что завтра, в пятницу, 18 августа, в связи с профилактикой на передатчике «Спутник FM 91.2», с 9 утра до 12 утра нас не будет слышно в Москве. Не теряйте нас. Скачивайте мобильное приложение «Радиоспутник» в Google Play, App Store, RuStore и наш Store и продолжайте слушать «Радиоспутник» дома, в машине, на работе или во время прогулки. И все будет хорошо у вас и у нас. Российскому джазу исполнилось 100 лет. Вот много это или мало? Ну, сами посудите. На наш век хватит. Мы родились, а джаз уже был. То есть не было такого, чтобы мы родились, а джаз придумали. Нет, джаз был всегда. Сегодня у нас в гостях великолепная певица, которая круто исполняет джаз, но ее творческие горизонты, конечно, гораздо шире, чем этот жанр, и мы все об этом знаем, и мы все хорошо знаем этого музыканта. Итак, у микрофона певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая Мариам Мерабова. Мариам, здравствуй, дорогая.
Привет, дорогая моя.
Я очень рада
всех приветствовать на радио «Спутник». Это тоже то радио, которое я слушаю, и... В общем, всем привет, доброго утра.
Завтра не теряйте нас. Ты ведь только-только приехала из Питера, расскажи.
Да, только-только. Замечательный концерт был, да, в Rove Palace. Прошел, причем площадка, казалось бы, не наша, казалось бы, а столько народу, в общем, действительно, даже на удивление. Пришел мой любимый Билли Новик, это Billy's Band.
О,
да, и
прекрасный.
Мы с ним тоже... Отжарили две песни, и, в общем, колоссальное счастье.
Слушай, вот первый вопрос, который, конечно, напрашивается. Ты в профессии огромное количество лет, у тебя колоссальный опыт. Изменилось ли как-то настроение твоей аудитории с момента начала специальной военной операции?
Изменилось.
Как?
Изменилось. Во-первых, ты знаешь, что я с первого дня не... Да я никогда, в принципе, не вру и не скрываю ничего про свои взгляды, и не собираюсь лавировать ради того, чтобы лавировать. Я всегда четко никого не призываю на свою сторону, но четко обозначаю свое отношение. Я делаю это в соцсетях, я это делаю вообще по жизни. И далее, кто со мной, тот со мной. Кто не со мной, тот не со мной. Ни на кого не обижаюсь, у каждого свои воззрения, но у меня такое. И все, это железобетонно, это четко.
Были отвалившиеся люди.
Были отвалившиеся, были гневные, которые мне писали и пишут по сей день. И... Ну, ничего страшного, я там научилась как блокировать. Вот. Кто-то разочарован, кто-то наоборот, для них это огромная поддержка оказалась. То, что я четко обозначилась и вместе с ними, конечно. Конечно.
Это, конечно, все равно портит настроение, когда некогда близкие люди отворачиваются от тебя.
А да вот, ужас.
А вот если посмотреть на процесс очистки, скажем так, нашей русской культуры от чуждых элементов, вот этот процесс в каком состоянии? Начало, середина?
Ну, во-первых, русская культура — это гораздо больше, чем отвалившиеся части. Ракета-то дальше вперед летит.
Хорошо сказано.
Да, ну, отвалились одни, хорошо, но культура больше. И сравнивать их как-то, вообще делать из них пуп земли, понимаешь, и говорить, что вот без них культура точно рухнет. Но это смешно.
Ну, как-то нет.
Нет, не надо. Вообще даже думать не надо. Для меня это вообще не культура. Культура гораздо больше. Культура — это то, что останется на века. А что останется на века, это точно не сейчас. Культура — это музей наши, культура — это наша живопись, театр, музыка в большем объеме, чем мы говорим. Культура — это история, знания. Правдивой истории, да. Культура — это сохранение культурного, скажем так, кода в себе, а особенно в смутное время. Особенно не потерять здравый смысл. Особенно, я не знаю, для меня интеллигентный человек — это человек, который не смеет обидеть другого. Он может защитить, да, но обидеть — нет.
Но он должен уметь говорить «нет», дабы защитить себя.
Конечно, я об этом, да, я именно это и говорю, потому что, ты знаешь, если надо спасать болеющего онкологии, да, ее надо нещадно вырезать для того, чтобы спасти жизнь. Просто вот это такой же опухоль надо вырезать. Надо сделать это так, операцию провести, чтобы метаболизма дальше не было. Ой, метаболизм, говорю.
Метастазы.
Метастазы. Метастаз, да. Вот метаболизм. Это у меня оговорка по Фрейду.
Это утро. Напоминаю, дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира. Мы в прямом эфире. +7 495 959 5912. И вы можете писать нам в WhatsApp и Telegram на телефон. +7 968 766 3311. Пишите, звоните. Мариам с удовольствием ответит на ваши вопросы. Ты не нуждаешься в представлении, но все-таки давай немножко отмотаем назад и копнем. Во сколько лет ты начала петь вообще, когда появилась музыка в твоей жизни?
Нет, музыка появилась гораздо раньше.
Чем
музыка
появилась ты на этот?
Чем появилась, по пониманию, что я еще и пою. Музыка появилась вообще с 5 лет. Ты пианистка, я пианистка, мы знаем, что это. С 5 лет, пока все бегают по... значит, казакам-разбойникам, понимаешь, ты сидишь, как проклятый, играешь гаммы. Все это было, и ни о каком вокале не шло речь. Я должна была быть пианисткой, и все.
А когда же произошел вот этот перелом, когда осознание?
Это когда вообще случайно, все случайно вообще получилось. Ну, случайно, не случайно. Пошла поступать на джазу фортепиано, потом после Мерзляковки, с Мерзляковки ушла из-за того, что влюбилась в джаз, пошла поступать на джазовый фортепиано. И Игорь Михайлович Брилин напугал меня, значит, опять принесите мне Моцарта, Баха, и так далее.
Опять в ту же степь, да?
Я с перепугу просто зарулила в кабинет, где прослушивали на вокал.
Так.
Спела какие-то невнятные песни, потому что я вообще никогда не пела. И мне сказали, да, ну хорошо, ну может быть, Анна Игоревна вас возьмет, не знаю.
Руднева.
Руднева моя любимая. И она меня взяла, и год не давала, конечно, петь вообще, ставила это дыхание, не давала петь, я мучилась.
Сколько тебе лет было?
18. Секундочку.
Смотри, 18 лет тебе не давали петь. То есть фактически берегли твой аппарат, чтобы не было излишней амортизации.
Она мне говорит, а чем ты собираешься петь? Мы еще не поставили дыхание. Чем ты собираешься петь?
Как? Скажи, пожалуйста, а как же заниматься с детьми, когда дети вот такие чудеса выдают там на том же проекте «Голос»?
Ты знаешь, что происходит? А ты мне скажи, где эти дети после «Голоса»?
Вот я тебе и хотела спросить. Вот. Ты ведь преподаешь, ты знаешь специфику. Расскажи, пожалуйста.
Я сейчас уже не преподаю именно по этой причине, что у меня нет сладу с родителями. К сожалению. Я говорю им, послушайте, у меня иногда ощущение, что я больше люблю ваших детей, чем вы. Но поверьте, что нельзя нагружать ребенка связки голосовые, да, физиологию, тем более еще не сформировавшуюся диафрагму. Ну, нельзя нагружать до определенного возраста. Лучше дайте ему в этом возрасте музыкальную грамоту, познание инструмента, чтобы у него мышление музыкантское было. Загрузите его чем-то дельным, а не вот деланием звезды. Потому что потом это все быстро уйдет. Табуреточка уйдет. Вот это вот, да, ребенок на табуретке. И все очарованы. А дальше что с его судьбой?
Дальше. Почему так происходит? Потому что происходит процесс взросления, включается программа самосохранения. Или что? Что с этими детишками? Вот как ты можешь объяснить этот механизм, когда ярко-ярко горит звезда, которая...
Не вовремя. Все не вовремя. Сцену надо заслужить.
О! Мне сейчас аж мурашки побежали.
Ну, сцену
это,
надо,
знаешь,
заслужить. Это же, слушай, это же у нас, прежде чем выйти на сцену, мы проходили, не знаю, такое мучение, конечно. И,
огонь и воду, и
огонь,
трубы,
и воду. И я должна была заслужить выход на сцену.
А ты помнишь свой первый концерт?
Да, 6 лет было мне. Я играла пастушка Майкопара.
Да, а вокальный первый концерт, помнишь?
Вокальный, это чудовищнее было, да. Это, конечно, был кошмар. Я провалилась. Я забыла в перепуге, значит, все куплеты. Я спела только один, собралась и ушла. там свидетели есть, они все это помнят, мы периодически вместе смеемся, значит, все это вспоминаем. У меня было счастье большое, это колоссальный опыт бэк-вокала, вот куда я сразу попала, это к Николаю Носкову, к Роуз-Роуз, к Сереге Воронову, Гей Дзагнидзе, это сразу рок, блюзовая такая команда, команды, это вот это университет, 2 года я так хорошенько проработала.
Плотненькой гастрольной жизни.
Нет, плотной гастрольной не было, но плотно, потому что Коля, например, Носков, он только приехал из Америки и только собрал коллектив. Николай тогда, и Дима Четвергов был там, и Боголюбов, Леха на басу. В общем, только-только первый. И не было много концертов. Это я вот уже потом ушла в декрет, и уже потом пошли уже без меня.
Погоди, вот про декрет вот чуть-чуть попозже. Скажи, а чему вот такой могучий профессионал, как ты, научилась у Николая Носкова, например?
Всему вообще.
Вот расскажи конкретно.
Ты знаешь, он мне, во-первых...
Прям, понимаешь, ощущение, когда ты выходишь на сцену, что ты поешь, как дышишь, тебе это дается очень легко. Там не видно работы. Вот расскажи.
Какое счастье.
Да, это профессионализм.
Я очень не люблю, когда видно, что человек...
Поэтому расскажи,
работает.
Чему научилась?
Знаешь, такой сложный вопрос, потому что...
Да,
да, это
мы
такое
не ищем легких
объемное
путей.
Состояние. Это научилась, во-первых, принимать все как есть. Вот хороший аппарат, плохой аппарат там, и так далее, на котором ты работаешь, это неважно. Тогда, когда мы работали... По большей части были плохие аппараты. И он говорит, слушайте, на хорошем и дурак споет. Давайте там, есть мониторы, нет? Микрофон, да, нет, все.
Дорогие радиослушатели, мониторы — это то, во что ты контролируешь свой собственный звук. То есть представьте себе, что вы едете в метро, вокруг очень шумно, а вам надо что-то спеть. Вы поете и свой голос не слышите.
И вот вы не то же самое. Да,
и не понимаете, где вы вообще находитесь, в какой тональности, попадаете вы в ноты, не попадаете, как вы произносите гласный, согласный. Вот
а
у вокалиста.
Это еще и на концерте, да? Ладно, в метро, а здесь на концерте надо все-таки попадать.
Вот у вокалиста стоит колоночка громкая, или в ушах, прям наушник, или на полу, и в нее... Вокалист слышит хорошо свой голос.
Кстати, в уши не могу, знаешь, с ушным так я не сроднилась.
Да?
Не, вообще, как банан в ушах. Все, не могу, я это олдскульное в этом смысле. Не могу пока.
Понял. Ну так и вот.
И... короче, вот он, предлагаемые обстоятельства. Потом, допустим, ты не всегда здоров, там, и так далее. Он говорит, неважно, там, 5 нот, но все твои пусть будут. Но
то
все
есть,
честные.
Анна Игоревна ставила базу и жалела в какой-то степени,
нет,
очень
не жалела.
Берегла аппарат.
Наоборот, она его, она создала все для того, чтобы потом вот эта уже рабочая ситуация, да, то есть позиция, чтобы она была, слышишь, не слышишь, там контролишь, не контролишь, а позиция стоит.
Ты сейчас тебя ночью разбуди в 3 часа ночи, да. И ты споешь без распевки все, что угодно.
Да вообще не могу без распевки, объясню почему. Потому что Анна Игоревна долго над этим работала. Она говорила, послушай, ты должна вообще перейти в эту формулу жизни. То есть нет такого, что ты в жизни дышишь в одном, да, а поешь в другом. Ты должна быть постоянно в диафрагмальном дыхании. Все. То есть постоянно в позиции.
Послушай, давай... Послушаем, как ты дышишь, как ты поешь. Ты песню принесла.
Я принесла. Я первую, по-моему, да, «Сердце на двоих». Это песня моих друзей Ани Мельниченко и Лёши Миронова.
Представляешь, знаю обоих. Прекрасные люди.
Потрясающие совершенно. Причем Аня фантастическая вокалистка, и с ней, собственно, мы и были у Коли Носкова, и еще там на Евровидение с ней успели съездить. Анька моя лепшая подруга и уникальный совершенно автор песен. И Леша Миронов, конечно, тоже чудесный. И вот они написали «Сердце на двоих» однажды. И 4 года назад я попросила у Ани эту песню, потому что ее очень любил мой муж. Я вот решила ее записать в память о нем вот 4 года назад. И я ее очень люблю, эту песню.
Давай послушаем.
Давай.
Не нужны слова теперь. Ты уйдешь, и хлопнет дверь. Не связать, не развязать. Как простить и как понять сердце на двоих с тобой одно. Большое полотно. Вдруг поймешь, случайно ты, что любовь в отчаянии, что слова как у всех, не более. Сердце на двоих с тобой одно дано. Сердце каждый миг большой.
«Сердце на двоих», Мариан Мирабова на студии. Гениально. Круто. Прям круто-круто.
Спасибо большое. Ну, это автором Браво, конечно.
Слушай-ка, ну, конечно, не могу не спросить после такой песни. В 1998 году появился джазовый проект «Мираев».
«Мираев», да.
Совместно с твоим будущим мужем.
Да, он меня пригласил. Сначала он собрал коллектив, потом он мне, значит, говорит: «Ты пойдешь к нам джаз петь?»
А симпатия-то уже была на тот момент?
Любовь огромная.
А уже?
У меня. Мы вообще с первого курса знакомы с ним. И там он... То, что я сразу была влюблена в него, знали все.
И ты не скрывала особо?
Нет, а зачем это? Как можно это скрывать?
Он
зачем?
Ходил и наблюдал, да?
В общем-то, наверное... Скорее всего. Как мы с ним потом решили, он говорит: ну, если бы мы сделали раньше, мы бы друг друга поубивали, конечно. Имеется в виду чувства. Хорошо, что вовремя. Тогда, когда каждый понял.
Послушай, Его нет с нами как 3 года уже.
4. Представляешь, мы уже 4 года, да.
Трагически ушел из жизни, конечно. И, знаешь, во всех интервью ты говоришь о нем с улыбкой.
Да, конечно, конечно. Потому что мы встретимся точно, и просто надо дождаться своего отбытия. То, что мы встретимся, это точно. А то, что я с улыбкой, потому что я знаю, что он в светлом мире. Не знаю. Если мы говорим о его душе, то ему хорошо.
Вот. Я
должна быть рада.
Прекрасно, понимаете, без слов, потому что у меня похожая история.
Да.
У нас у обеих по 3 детей.
Да.
Мы с тобой обе вдовы.
Да.
Мы с тобой обе прекрасно понимаем, что это одно из лучших событий, которое случилось вообще, знакомство с нашими
мужами. И то, что у нас, да, была любовь.
И мы знаем, что это такое. Ну, кстати, вот интересно, да, многие люди относятся к взаимной любви как к чему-то, что обязательно придет в их жизнь. Как, какая-то данность. Нет.
Не факт.
Далеко не каждого, так сказать, накрывает и постигает сие счастье.
Это правда.
Которое тоже, видимо, надо заслужить.
Ну, это если мы говорим о любви.
Любовь — это работа еще большая.
Любовь — это колоссальная работа. А вот я вот с детьми тоже разговариваю про любовь. Знаешь, разговоры про любовь. Что это такое? Я говорю, ну, не знаю, что это такое. Это когда ты принимаешь человека абсолютно. Ты понимаешь, что твое «я» уже, оно, его нет. Есть «мы». Надо научиться говорить «мы».
А жертвенность?
Обязательно. А особенно у женщины. И никогда не «дай». Вот это когда я начинаю слышать там по сторонам. «Хочу, дай». Там, да. А ты что даешь? А ты что сделал для того, что твой мужчина полетел? Возмужал, расправил крылья. Ты что делаешь?
Ну да, знаешь, как говорят, все девочки хотят быть богинями, особенно в наше время, особенно молодые и красивые. Да, но только у богини, на секундочку, муж — бог.
Вот для этого надо...
Слушай, а как тебе удавалось вот балансировать, да, отдавать внимание и мужу, и детям, и профессии, и себе?
Про себя забывала, кстати. Это потом... отразилась на здоровье. Потом я вовремя взяла себя в руки. Про себя забывала. А это плохо.
Это в каком-то возрасте нас, как говорится, с гарантии снимают, да?
Да-да-да, гарантия. Хорошо сказано, да. Ну, как? Я кавказская женщина. Вообще, нет, причем тут кавказская? Обычная, нормальная женщина, для которой семья — это первое место.
Это на первом месте?
Это на первом месте.
Прилагается.
Семья, дом, там, я до сих пор, ты знаешь, у меня нету там домработницы или еще.
Ты
я
сама справляешься?
Да, я люблю сама. Я
одна с 3 детьми и с гастролями?
Ну, у меня уже две взрослые, в общем-то, сами могут за собой, там, Жорик вообще очень, как он мне сказал, мам, я очень полезный.
Вот, Жорик, у тебя чудо, это да. я видела его на
полезный
съемках. Вот когда он говорил, мама, добрая, да, и всегда веселая. Это было настолько искренне. Слушай, а сколько Жорику сейчас?
10 лет. Да.
А старший?
27.
27 и 10. Вот это
и 16.
Разрыв.
15, да.
И 15. А в семье, о семье мы поговорим чуть позже, после новостей. Никуда не переключайтесь.